Я вас категорически приветствую.
Денис, добрый день.
Добрый день.
Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Денис Крутиков. Я кандидат искусствоведения, член-корреспондент Петровской академии наук, преподаю в музыкальном училище имени Мусоргского, а также в музыкальной школе имени Римского-Курского.
Сколько лет понадобилось, чтобы так овладеть?
С восьми лет я занимаюсь. То есть, очень много лет.
Однако.
То есть, это музыкальная школа, это музыкальное училище, это консерватория, это аспирантура.
А кто учил? Наши?
Наши, в основном, да, все наши. В музыкальной школе Игоря Николаевна Гриншевская. Вот, я также параллельно учился у Ефремова Виктора Михайловича. В музыкальном училище я учился у Евгения Федоровича Ларионова. Вот, в консерватории я также у него учился, но заканчивал другого преподавателя у Леонида Владимировича Карпова.
А вот если какой-нибудь Пако де Лусия посмотрит на нашу школу игры на гитаре, что он скажет?
Ну, начнем с того, что Пако де Лусия – это фламенко, это немножко совершенно другой стиль.
Ну, я-то чайник.
Да-да, это классическая гитара. Вот. Ну, Пако де Лусия, конечно, это легендарный гитарист, конечно, и мне кажется, гитаристы, которые играют на разных инструментах, то есть и на фламенко, и на классике, и на акустике, они все, безусловно, относятся с большим уважением к Пако де Лусия, безусловно. К сожалению, его уже нет живых. Недавно он ушел из жизни. Вот. Вообще, если возвращаясь к классической гитаре, многие люди в основном, конечно, по телевизору, по радио, в основном смотрят и наблюдают и слушают гитару, ну, электрогитару, да, акустическую гитару. Очень мало, ну, практически не слушают классическую гитару, не знают возможностей этого инструмента, тембральные возможности, да, не знают репертуар классической гитары. Вот. И иногда, когда говоришь людям, вот классическая гитара, люди немножко сразу не совсем понимают, ну, классическое, что это там, у нее какой-то другой гриф, это другой корпус у гитары, да, то есть как-то вот, ну, электрогитара, мы знаем, что это такое, да, то есть мы ее видим. Вот, поэтому вот в данном случае вот перед вами это классическая гитара.
И в чем же отличие?
Ну, безусловно, конечно, если мы говорим с точки зрения корпуса гитары, да, конечно, она отличается от акустической гитары и от электрогитары, безусловно. Также мы должны тоже сказать о том, что на гитаре классической играют на нейлоновых струнах, то есть не на металлических, потому что мы играем с помощью ногтей в правой руке. У нас ногтевой способ звукоизвлечения. Это очень важный момент. Ну, в данном случае этот инструмент – это инструмент наш, петербургский. Это инструмент сделан в мастерской питерской GMD, причем этот инструмент делали два мастера – это Роман Торгов и Михаил Медведев. Вот, а Роман, он, соответственно, занимается конструкцией корпуса гитары, Медведев Михаил, он, соответственно, занимается грифом. Классическая гитара, ну, если мы говорим про верхнюю деку, вот, собственно, да, то, как правило, делают из двух сортов дерева. Это либо кедр, либо елка. В данном случае этот инструмент, как вы видите, такой темный цвет, я не знаю, как правильно сказать, наверное, коричневого цвета, да, наверное, как, да, что-то похожее. Это кедр, красный канадский кедр. Если мы говорим непосредственно про нижнюю деку, в данном случае, да, и вот это тоже называется обечайка, называется, да, то здесь делают либо из елки, либо из красного дерева. Ну, считается, что лучшим как бы деревом для классической гитары это палисандр, собственно, в данном случае это вот такой вот темно-коричневый цвет, это палисандр. То есть сочетание палисандра либо кедра, либо елки, ну, считается лучшим. Вот, хотя на самом деле, мне кажется, если гитара сделана качественно и с красным деревом, и с клёном, будет звучать шикарно. Ну и, конечно, не забываем о том, что гитара сама не играет, поэтому, конечно, смотря в чьих руках. Вот. Ну, что еще можно сказать? Соответственно, здесь, ну, как вы видите, здесь есть накладочка для правой руки. Это, соответственно, чтобы не прижимать деку и дать ей достаточно спокойно вибрировать, да, и не влиять на качество звука. Ну и в целом, чтобы рука, ну, скажем так, ну, не терлась, да, об гитару и, как, по крайней мере, не было никаких повреждений. Покрытие у классической гитары бывает тоже двух типов. Либо это шеллак, либо это, ну, полиуретановый лак, да, то есть лак обычный. Вот, в данном случае это обычный лак. Знаю, что есть некоторые мастера, которые выступают против этого лака, выступают только за шеллак. Но вот для меня, честно говоря, с практической точки зрения, вот такой обычный лак, конечно, лучше, потому что тряпочка протёр.
Красота.
И, соответственно, да, выглядит всегда очень красиво и хорошо. К сожалению, шеллак со временем стирается, и как-то гитара приобретает, ну, такой, ну, совсем не очень красивый вид. Вот.
А разница в звучании? Ну, как в сказках, что хитрый Страдивари варил какой-то мегалак, и поэтому скрипит.
Ну, считается,
звучание.
Что шеллак, он Ну, конечно, я думаю, что точнее на этот вопрос, конечно, могли бы ответить сами мастера. Вот, но мне кажется, что шеллак, наверное, конечно, он меньше забирает звука, скажем так, да, от деки. Может быть, лак где-то чуть больше. Вот. Но, по крайней мере, практика показывает, что лаком покрывает инструмент. Если инструмент, опять-таки, хорошо очень сделан, все звучит, все прекрасно.
Звучит отлично.
Да, звучит отлично. Да, вот, поэтому на самом деле, ну, действительно, я очень благодарен ребятам из мастерской GMD. Очень качественные они делают инструменты. Причем не только классику, они делают и акустическую гитару, а также фламенко-гитару. Поэтому, кому нужен качественный инструмент, обращайтесь.
А коварный вопрос: сколько такое чудо стоит?
Ну, на самом деле, цены разные. Но вообще гитары, конечно, сейчас у нас в России. Ну, где-то, если мы говорим про профессиональные, да, не про ученические варианты, да, а про качественные гитары, ну, где-то, наверное, от 100 до 200, наверное, где-то тысяч. Цена может варьироваться, на самом деле, у каждого мастера.
Машина, фактически.
Да, но если мы говорим про бразильский палисандр, вот, собственно, когда делают, да, нижнюю деку, там, конечно, гитара может стоить и 300 даже может стоить, потому что, ну, вроде бы записан в Красную книгу.
Говорят, его уже запретили.
И уже, в принципе, да. Поэтому, конечно, ну вот цена очень большая будет на эту гитару. В данном случае здесь индийский палисандр. Ну, считаю, что тоже очень хорошо, достаточно, да. Вот,
вопрос от чайника. А почему струны нейлоновые, а не железные?
Потому что, еще раз говорю, потому что у нас очень важно звукоизвлечение. Мы играем с помощью ногтями. То есть мы не играем медиатором. Если мы будем играть на металлических струнах, к сожалению, ногти будут очень сильно портиться, да, то есть ломаться. И благодаря, скажем так, ногтевому способу игры мы можем демонстрировать, ну, скажем так, разные тембральные возможности гитары. То есть, например, если я буду играть у. Вот розетка называется у нас, да? Если мы будем играть здесь, да, соответственно, у нас звук вот. Буду играть поставки. Либо я буду играть у грифа. Соответственно, да. То есть мы можем, соответственно, влиять на тембр, да, в гитаре во время исполнения произведения. Ну и, конечно, с точки зрения качественного звука, конечно, ногти имеют очень важное значение. То есть мы играем одновременно и подушечкой пальца, и ногтем. Вот если, конечно, мы говорим про, скажем так, профессиональную игру, да, про классическую музыку, да, конечно, если мы говорим, что если человек играет там, условно, там, три аккорда себе, там, думаю, конечно, ногти ему не нужны, да, он может играть просто боем, и достаточно. Это все зависит, конечно, от того, что как человек играет. Да. Могу также посоветовать многим людям, которых, может быть, заинтересует именно классическая гитара, благо сейчас в YouTube очень много записей, да, где можно послушать классическую гитару, я всем рекомендую обратить внимание на очень известного английского гитариста Джона Вильямса. Да, вот мне кажется, я бы сказал, что, наверное, вот многим людям, вот, чтобы познакомиться с гитарой, вначале послушать Джона Вильямса. Потом уже всех остальных. Потому что, на мой взгляд, этот гитарист, является, что ли, эстетикой классической гитары. С точки зрения посадки, постановки правой руки, постановки левой руки, звукоизвлечения. Понятно, что если мы говорим про интерпретацию произведения, тут у каждого свои предпочтения, кто-то может соглашаться, не соглашаться. Но с точки зрения именно исполнения на инструменте, Джон Уильямс для меня, конечно, еще раз повторяю, это вот эстетика, знаете, вот как маленький там, ребенок, который начинает учиться читать, да, он по азбуке, да. Вот, наверное, Джон Уильямс это вот некая такая, как мне кажется, вот азбука для многих классических гитаристов. Вот. Также могу посоветовать послушать нашего гитариста московского, который, как мне кажется, он продолжает именно эстетику именно вот классической гитары. К сожалению, вроде бы, если не ошибаюсь, в последние годы он мало концертировал, но вроде бы сейчас собирается снова вернуться на сцену. Это Дмитрий Нилов.
Ты даже не слушал.
Вот, да, вот советую тоже обязательно послушать, обратив внимание на звук, на постановку правой руки. Ну и, конечно, безусловно, не могу также посоветовать Равшан Меметкулиев. Это тоже наш гитарист классический, ну, потрясающий музыкант, на самом деле. И могу также сказать, это Артём Дервоед и Дмитрий Илларионов. Вот, наверное, наши гитаристы, которые на данный момент, наверное, лучшие в нашей стране. Вот, играют совершенно разную музыку, да, и венских классиков, и современную музыку, имею в виду классическую, но современную музыку, да, 20 век. Вот, и, конечно, они, наверное, не только лучшие в России, но они, конечно, как вот Артём Дервоед, там, Равшан Меткулиев, да, Дмитрий Илларионов, они, наверное, одни из лучших в мире. Классических гитаристов. Поэтому можете как раз послушать, да, внимательно, так скажем так, вот услышать все возможности классической гитары.
упомянутое вот. Слово метроном, а вот да. у вас какая-то штучка прикручена.
Это тюнер. Что это такое? Это тюнер для того, чтобы настроить гитару по-быстрому, скажем так.
Угу.
Да, как раз можно настроить все шесть струн, да, соответственно, вот там первая, вторая, третья, то есть как раз я нажимаю, стрелочка показывает
угу.
определенную ноту, которую нужно, и я, соответственно, ее подстраиваю.
Угу.
Можно, на самом деле, обходиться и без него.
Здорово.
Вот, потому что я знаю, что, опять-таки, некоторые профессиональные музыканты, на самом деле, противники этого тюнера считают, что он, конечно, не всегда очень правильно, скажем так, настраивает, но для того, чтобы именно в какой-то, знаете, быстрой ситуации, вот надо быстро что-то подстроить, в принципе, он спасает, и это очень полезная вещь.
В нашем детстве был камертон.
Пожалуйста. Вот, ну вот, собственно, да, до сих пор, да, у меня тоже есть камертон, я тоже настраиваю первую струну по камертону, все остальные по первой струне настраиваю, вот, ну вот, я говорю, что иногда этот прибор, он так очень хорошо помогает.
А вот еще вопрос, да. Вот у меня товарищ есть, товарищ когда-то знатно играл на саксофоне, а потом жизнь сложилась так, что пришлось эмигрировать, ну, тут были святые 90-е, когда бежали там от пулей в голове, вот, пришлось эмигрировать в США, и вот он прилетел в США, вылез из самолета со своим саксофоном, дошел до ближайшего угла, а там негр стоит, дудит, ну, за деньги на улице, на углу, постоял, послушал. И сообщил, что после этого я свой саксофон запрятал и больше никогда не доставал, потому что если вот тут вот на улице так играют, то никакого смысла вообще вот жизнь прожита зазря фактически. И вот про что хотел спросить. Вот я в такой гитаре не понимаю, а непрерывно слушая всяких этих наших волосатых, визжащих, орущих, они очень ловко играют, и мне вот все время кажется, что… Там много народу играет на гитарах, и у них общий скилл, так сказать, уровень мастерства, потому что вокруг специалисты, они вот как-то ловчее, чем мы играют. Это так или не так?
Ну, вы имеете опять-таки про эстрадную гитару, я понимаю, да?
Да? Ну, это то, что он на виду.
Да,
сказать.
Нет, ну…
А вот вы говорите, что у нас специалисты мирового уровня.
Я сейчас говорю именно про классические гитаристы, да. Безусловно, да, потому что, понятно, есть еще у нас хорошие гитаристы, и там электрогитаристы, да, акустические гитаристы, безусловно. Вот, я сейчас именно как раз именно выделил именно классических гитаристов,
ага.
Что вот они действительно сейчас на данный момент в России сейчас, вот, ну, не только в России, а и в Европе, да, в мире, они действительно одни из лучших. Безусловно, есть большие… Да, безусловно, есть профессионалы и, скажем так, и фламенко, да, вот. У нас есть гитарист наш, который давно, кстати, уже уехал в Америку, фламенкист. Он с Петербурга, это Гриша Горячев. Вот он, наверное, один из лучших фламенкистов вообще сейчас в мире, наверное, так он технически играет. Вот. И, кстати, недавно сравнительно он приезжал к нам в Петербург, играл концерт. Вот. И, ну, потрясающий гитарист, да, безусловно. И на электрогитаре тоже есть свои виртуозы, да, и на акустической гитаре там Эл Ди Миола, да, фантастический гитарист, который, наверное, очень здорово играет на инструменте, и в этом есть тоже своя определенная эстетика, и смотришь, и не оторваться. Там, да, Томми Мануэль, который тоже играет на акустической гитаре, безусловно. То есть в акустической гитаре есть свои корифеи, во фламенко есть свои корифеи, и в классике есть, скажем так, свои. Да. Вот. А, вот опять-таки, если говорить про классическую гитару, здесь вот есть некие такие, знаете, такие базовые некие понятия, в основном касаемые вот правой руки и левой руки. Да? Вот очень важный момент, если мы говорим про правую руку, чтобы рука находилась в таком естественном положении, напряжении. То есть, если, допустим, я вот положил правую руку, да, вот на обечайку, вот она у меня висит в естественном положении, вот, и я, соответственно, кладу ее на струн. Вот, положил. Скажем так, в позицию поставил, да? Обратите внимание, что у меня рука находится вот не такая, да? Обычно это, знаете, там вот, да, какой-нибудь там блатничок сыграть, да? Вот обычно, как правило, вот, да, либо там, может быть, кто-то играет медиатором тоже, соответственно, руку опускают, и вот они играют медиатор. Классический гитар, естественно, такое невозможно. То есть рука находится в естественном положении, вот, да, есть некий изгиб в правой руке. Это, опять-таки, для звукоизвлечения, для большого пальца, для того, чтобы он работал очень правильно. То же самое в левой руке. То есть, мы не играем большим пальцем, мы не зажимаем басовые ноты большим пальцем, как, может быть, это делают, опять-таки, там, на эстрадной гитаре и так далее. То есть, у нас, естественно, мы используем барре прием. Поэтому рука находится, то есть, большой палец мы, соответственно, опускаем ниже, и рука находится, опять-таки, тоже, смотрите, в естественном положении. То есть, я вот ставлю, обратите внимание, опять-таки, на запястья кисти. То есть, не вот такая рука.
Угу.
То есть, получается, вот не так.
Угу,
видите?
Угу.
То есть, я руки расслабляю. И вот они у меня становятся в позицию.
Какие цели преследуют, чтобы ловчее быстрее?
Безусловно, да. Да. Начнем с того, что именно для того, чтобы пальцы работали правильно, правильное звукоизвлечение, соответственно, свобода должна быть в руках. Угу. Ничего не должно зажиматься, ни в кисти, ничего. Собственно, почему я говорю именно, привел пример Джон Уильямс или там Дмитрий Нилов. Именно с точки зрения именно эстетики гитары, потому что с точки зрения постановки рук, звукоизвлечения, вот, собственно, у них так, как должно быть. К большому сожалению, сегодня немножечко отходит от этой эстетики, и, к сожалению, классические гитаристы начинают немножко по-другому держать руки, по-другому держать гриф. Зачастую это, конечно, какие-то непонятные постановки. Честно говоря, я не всем это понимаю, если честно. Для меня, конечно, вот такая вот старая классическая школа, это вот что называется истина.
А зачем так делают? Они считают, что так лучше получается?
Да, в основном это идет из того, что как бы пытаются найти более такой, как бы, как ему кажется, современный качественный звук. Под этот звук, соответственно, немножко подстраивается правая рука. Конечно, ну, смотрите, если даже я поставлю, вот если я поставлю вот так руку, допустим, да, вот я опустил ее, ну, понимаете, что это же неестественное положение правой руки, да? Вот видите, она у меня согнута, как запястье, вот здесь я имею в виду, да, вот, правой. Если я расслабляю, вот это естественное положение. Сейчас, к сожалению, от этого отходит, ну, собственно, это, конечно, можно дискутировать очень долго по этому вопросу. Поэтому изначально, вот если мы говорим про левую правую руку, вот это естественное положение. Uh-huh. На классической гитаре. Собственно, любой человек, который начинает заниматься на классической гитаре, вначале всегда идет постановка правой руки, затем постановка левой руки. И максимальное стремление именно к свободе. Да? К свободе, соответственно, рук. Вот, если, опять-таки, обратиться, скажем так, в историю гитары, да, то прекрасно надо понимать, что если мы говорим про размер корпуса, да, был немножко другой. Угу. Даже количество струн было другим.
Семь?
Нет, не совсем. Нет. Это изначально, если мы говорим, там, предположим, о, там, может быть, 17-й, да, предположим, 17 век, то, скорее всего, там, получается, гитара была пятихорная. То есть, что такое пятихорная? Не пятиструнная, а пятихорная. Дело в том, что струны были не, как бы не однородные струны были, да, а парные, двойные. То есть две первых, две вторых, две третьих. И назывался это хор. Вот первый хор, две струны, второй хор, две струны, и так далее. И вот гитара как раз именно вот где-то, наверное, 17 век, может быть, даже 16-й, как раз пятихорная была гитара, очень популярная, очень известная. Для нее писалось очень много произведений. Строй у этой пятихорной гитары, в принципе, он был, напоминал даже современную. То есть, также первый хор был настроен в унисон нота ми. Второй хор, соответственно, в си. То есть строй был точно такой же, только, соответственно, кроме шестой струны. Ее не было. Вот. Для пятихорной гитары писали профессиональные музыканты, гитаристы. Вот я хотел бы как раз продемонстрировать
Давайте.
Ту музыку, которая звучала в 17 веке.
Красиво.
Да, красиво. И еще второе произведение – это итальянский композитор Франческо Корбетта «Сыграю сарабанду». Тоже, соответственно, 17 век.
Здорово.
Да. Вот,
не могу удержаться от вопроса. А вот когда-то жил-был такой Никола Паганини, который, как известно, продал душу дьяволу и только поэтому мог пилить там какие-то невероятные совершенно мелодии. А сейчас говорят, это на уровне, так сказать, вступительных экзаменов.
Ну, сложно сказать. Я думаю, что, наверное, все-таки этот вопрос лучше задать скрипачам. Наверное, они вот будут, наверное, точнее скажут по этому вопросу. Но вообще, между прочим, Никола Паганини, он был известен не только как скрипач, но дело в том, что он был известен как гитарист. Об этом, кстати, вот мало упоминается, да, но, между прочим, в свое время он даже играл концерт, то есть он брал скрипку, играл скрипку, потом брал гитару, играл на гитаре. То есть он был виртуозом как на гитаре, так и на скрипке. Более того, он написал достаточно большое количество произведений для классической гитары, до сих пор сохранилось. Угу. И гитаристы играют произведения на разном уровне. То есть в музыкальной школе играют, играют в музыкальном училище, в консерваториях. Вот. И сказать, что, судя по этим произведениям, владел инструментом, действительно, он очень и очень хорошо. Вот, поэтому, вот, соответственно, да, такая новость. Можете запомнить, что Паганини был также известный как классический гитарист. Да. Почему-то как-то вот об этом мало говорят.
А нынешние это превзошли, не превзошли в технике? Как?
Безусловно, технически, наверное, даже так я скажу вам, наверное, за последние, может быть, лет 30, наверное, особенно технически, опять-таки, если мы говорим про классическую гитару, конечно, музыканты очень сильно развиваются.
А почему так происходит? Мышцы-то вроде у людей все то же самое.
Ну, вот, наверное, я думаю, что здесь… Начнем с того, что, наверное, даже если берем даже темпы в произведениях, сейчас, конечно, играют даже чуть быстрее все эти произведения, которые были написаны раньше, нежели тогда. Может быть, это связано с нашей жизнью, скажем так, да, что постоянно где-то, вы знаете, вот все куда-то суетятся, все куда-то спешат, и поэтому, безусловно, темпы стали быстрее. А потом, мне кажется, наверное, в свое время появился такой очень известный классический гитарист японский Кадзухита Ямасита в 80-х годах. Вот. И мне кажется, конечно, он продемонстрировал технические возможности гитары очень, очень большие. Люди как раз это увидели, поняли, что, оказывается, на гитаре так можно играть. Технически многим захотелось. Мне кажется, это было неким толчком к тому, что люди действительно начали как бы тренироваться, да, нарабатывать технику. И сейчас, конечно, играют технически. В принципе, ну, многие, наверное, профессиональные гитаристы сегодня достаточно на хорошем техническом уровне играют. Другой вопрос, что, вы знаете, техника, она развивается, но, как мне кажется, какого-то, вы знаете, музыкального содержания стало меньше, к сожалению.
Мне кажется, нынче очень модно все повторять, а своего придумывать не хотят и не могут.
Ну, да, как-то, вы знаете, все, мне кажется, сейчас вот упирается в то, чтобы максимально чисто, да, технично, как-то качественно сыграть произведение, но, скажем так, наполнить его каким-то содержанием, с этим, скажем так, есть некоторые проблемы. И когда, допустим, ты смотришь гитариста, который играет технически очень хорошо, ну, во-первых, в принципе, в наше время это, наверное, уже не удивительно, потому что уже, в принципе, ты к этому привыкаешь. Потом первые, может быть, минут 10 ты действительно, может быть, так сидишь и поражаешься, ну да,
все. Впечатлён, да.
Но потом ты к этому привыкаешь, у тебя это становится, ну, во время того, как ты прослушаешь концерт, и хочется, чтобы получить что-то еще, да, помимо, скажем так, техники, да. Вот, вот дальше вот что-то другое еще не всегда, к сожалению, это бывает. Может быть, отчасти эта проблема исходит из, может быть, наших современных конкурсов, которые, скажем так, настраивают многих гитаристов на то, чтобы выйти на конкурсе и сыграть максимально идеально чисто, чтобы получить хороший балл, ну и, соответственно, получить лауреатство. И, к сожалению, не ведется работа в том, чтобы действительно развивать гитаристов как музыкантов с точки зрения индивидуальности, да? Чтобы действительно привнести какой-то свой взгляд на то, что он исполняет, свои отношения. С этим есть, к сожалению, проблема. Я слышал, что эта проблема касается не только классической гитары, но и других инструментов, вот, что, в принципе, там есть похожая ситуация. Да? Вот. Но буду говорить только про классические гитары, то, что знаю непосредственно очень хорошо. Вот. Вот если, кстати, вернуться вот опять-таки в историю, вот сейчас вот я сыграл произведения, которые вот исполнялись в 17 веке. А если мы говорим под концу 18 и начало 19 века, получилась дальше очень интересная ситуация. Одновременно существовало несколько гитар. То есть была пятихорная, пятиструнная, шестиструнная, Значит, параллельно в Англии была своя английская гитара, но она, правда, была совершенно другой формы, такой грушевидной формы, больше напоминала цистру. И в России еще, да, параллельно, как раз вы сказали, вот семиструнная. Вот она параллельно тогда, в начале 19 века, развивалась еще семиструнная гитара.
Это наше российское изобретение?
Нет. Это гитара, но опять-таки по разным источникам эту гитару в Россию завезли в свое время там, то ли из Польши, то ли из Чехии. Но она так прижилась у нас, соответственно, в России. И как-то, собственно, так вот, в общем, и пошло это название русская семиструнка. Ну, вообще, семиструнная гитара – это вообще отдельный мир, на самом деле, отдельная тема. Вот. И получается так, что, допустим, в Испании признавали только шестихорную гитару. Это, да, двойные парные. А, больше никого не признавали. В Италии играли там на пятихорной гитаре, ничего практически не знали про шестихорную гитару. Вот, и была такая ситуация, что известный гитарист со времен Моретти, он создал свою школу и для шестихорной гитары именно в Испании. Но встал вопрос именно для того, чтобы издать ее в Италии, ему пришлось ее переделать для пятихорной гитары, чтобы, соответственно, она вышла в Италии и пользовалась популярностью. Ну, конечно, потихонечку со временем, вот именно к началу 19 века, шестиструнная гитара, конечно, потихонечку начинала все-таки, да, выходить на какие-то лидирующие позиции. Хотя там, вплоть, там, я не знаю, до 1830 году еще шестихорные гитары еще делали. Конечно, если мы говорим про первую половину 19 века, это очень важное, скажем так, время для развития классической гитары. Многие называют это золотой век классической гитары. Потому что в это время существовало очень много известных классических гитаристов, композиторов, мастеров. И вообще в первой половине 19 века была создана, скажем так, такая, знаете, ну, такая базовая, скажем так, школа. До сих пор, опять-таки, ученики музыкальных школ, ученики музыкальных училищ, консерватории, академии там, да, во всем мире играют произведения, написанные первой половине 19 века. Да, более того, это они, эти произведения также исполняются на международных очень престижных конкурсах, и многие исполнители обязательно там в руках стараются в своем репертуаре держать эти произведения. Вот, поэтому гитара в то время она действительно была очень популярна, развивалась она действительно такими быстрыми темпами. Ну, скажем так, если называть фамилии, это Фернандо Сор, испанец, да, это итальянец Мауро Джулиани, итальянцы Кароли Каркасси, Ригонди, Денисио Агуадо, это очень человек, который написал в школу игры на шестиструнной гитаре, которая, не знаю, там до сих пор чуть ли не принята как за основу там, во всей консерватории, может быть, мира. Да. В это же время жили, работали очень интересные, известные мастера. Да, это Джованни Батиста Фабригаторе, итальянец. Кстати, на гитаре Фабригаторе играл Никола Паганини. Вот. Гаэтано Веначчи, Рене Лякот, Буланжье, Лапривот. Ну, на самом деле, очень много было. Штауфер в Вене. То есть, понимаете, как бы и исполнители, и мастера. Да, соответственно, как-то вот в одно время... Да, так сложилось, что они все жили и работали, да, и во благо, скажем так, развития, да, и пропаганды гитары. Биографии у многих всех этих музыкантов, таких вот я назвал Джулиани, Сор, Кароли, Каркасси, Агуадо, в принципе, она очень достаточно похожа. Достаточно. Они, многие из всех, они начинали все-таки заниматься там, на скрипке, на виолончели, кто-то занимался вокалом, как Линьяни. Да, вот. И параллельно они еще осваивали гитару. И достигли действительно очень больших результатов как исполнители, гастролировали по всей Европе, писали очень много произведений, писали школы для гитары. Линьяни, кстати, между прочим, он не просто был исполнителем, но он также еще занимался конструированием гитары, то есть он был еще мастером. И очень сильно повлиял, скажем так, на гитары Штауфера в Вене. Поэтому, то есть, Денис Игуадо, кстати, между прочим, тоже, он очень так тесно сотрудничал с французским мастером Рене Лякотом и тоже как-то влиял на него, то есть, давал ему какие-то идеи в конструкции гитары. То есть, вот сегодня, допустим, некоторые делают мастера, есть такое направление, double top называется, это двойная верхняя дека. Ну вот, тогда, в принципе, в то еще время Лякот тоже делал двойную деку, вот, но она, конечно, была не такой, то есть сейчас делал двойную деку как бы как две склеенные деки, две, а тогда он просто посередине вторую делал, внутри, Вот. Но сам факт, что уже какая-то вторая дека, уже как бы она уже, соответственно, была. Вот. Делали еще там дополнительные там отверстия, еще там на задней деке, нижней делали дополнительно для звука. Да, то есть, хотя сейчас делают этот вот саунд-порт, вот здесь некоторые многие современные гитаристы, да, тоже что-то там вот похоже, да, еще, как если мы сравним с тем временем. Вот. И, кстати, между прочим, Денис Агуадо, между прочим, он еще, скажем так, вот эту подставочку придумал, скажем так, именно такую форму и конструкцию, если не ошибаюсь, даже вот. Да, вот которая, соответственно, здесь вот крепится струны. Как раз это непосредственно тоже, скажем так, его, не знаю, скажем так, вот идеи, скажем так, его, да, которые, соответственно, воплотили в жизнь, опять-таки, если не ошибаюсь, мастер Лякот, если не ошибаюсь. Вот. Поэтому гитара, безусловно, развивалась. Если мы говорим про музыку, да, то, конечно, композиторы, гитаристы, они в основном за ориентиры брали венских классиков. Это Гайден, Моцарт, Бетховен. Стилистика музыки, она очень похожа. Да? Я вот как раз то сейчас продемонстрирую, сыграю вам. Вот, а еще, может, тогда вам наиграю музыку, часть, скажем так, да, отрывок из фантазии Фернандо Сора. Тоже в свое время был очень известный гитарист. Кстати, какое-то время он жил в России все время. И даже, если не ошибаюсь, в Большом театре была постановка его балета. Да, то есть он писал музыку не только для гитары, но, конечно, еще да, разнообразно. Был очень известным гитаристом. Тоже у него была написана своя школа, который потом дополнил и переиздал еще Наполеон Кост. Говорю, чуть позже, скажем так. Известный тоже французский гитарист. Итак, фантазия Фернандо Сор.
Круто.
Это вот как раз первая половина.
А с вашего позволения можно ноты глянуть?
Да, да.
Какие-то хитрые.
Это да, ноты...
Я таких никогда не помню,
да, распечатал, но на самом деле, если не ошибаюсь, это, видите, такие в старинном стиле напечатанные. Возможно, это даже они... Это сделана копия, может быть, даже с нот, я не знаю, может быть, там первую половину 20 века, если я не ошибаюсь. Допустим, вот эти ноты, как вы видите, это написано уже, скажем так, в наше время, они проще, видите, это из сборника. А здесь, соответственно, они по-другому, да, как написано, обложка там, да, это, конечно, если я не ошибаюсь, где-то в первую половину 20 века.
Интересно, я даже не знаю, как такое играть.
Вот. Итак, если мы говорим про первую половину 19 века, здесь все достаточно было очень хорошо и замечательно для классической гитары. Но, к сожалению, середину 19 века, да, и всю вторую половину 19 века, гитара стала, скажем так, терять свои позиции, терять популярности, и был, скажем так, достаточно большой серьезный спад. То есть со временем, скажем так, концертные исполнители стали, знаете, превращаться в аранжировщиков, точнее, в аккомпаниаторов. Композиторы стали немножко больше в аранжировщика превращаться, и как-то постепенно гитара стала сходить, скажем так, да, со сцены. Ну и, конечно, все те известные мастера и исполнители, они тоже, скажем так, уходили из жизни, скажем так, а не было замены, да, достойной.
Кому передать?
Кому это все передать? И поэтому, конечно, я считаю, наверное, вторая половина 19 века, может быть, где-то в первой половине 20-го, конечно, очень негативно вот эта вот ситуация повлияла на развитие гитары вообще в будущем. Безусловно, оставались еще музыканты, которые, несмотря на ситуацию, ну, скажем так, пытались как-то, ну, сохранить эти традиции, писали произведения, выступали. Вот, например, вот можем выделить, если говорить там про середину 19 века, это Йохан Гаспар Мерц. Австрийский гитарист-композитор и французский гитарист Наполеон Кост. Вот, кстати, вот еще тоже сейчас вам наиграю эти два произведения, и Мерца, и Коста, можете тоже услышать, как уже немножечко в целом как-то музыка становится чуть другой, как она немножко меняется. Да, она, может быть, дает больше, скажем так, знаете, динамической свободы музыканту немножечко, да? То есть, если мы говорим про музыку вот начала 19 века, тут достаточно, скажем так, музыка держит немножко музыканта чуть в рамках, да? То есть, тут очень важен темп, ритм, может быть, как раз, может быть, и не нужно давать некой, вы знаете, такой свободы, или как музыки называют, рубато называют, да? То здесь как раз именно в музыке Коста и Мерца, тут как раз уже можно немножечко чуть-чуть больше добавить, может быть, какого-то, знаете, романтизма, что ли. Я сейчас вам сыграю.
От себятины.
Ну, да. Если так можно сказать, да. Вот, опять-таки сыграю отрывок из произведения, которое называется «Романс», композитор Йохан Мерц.
ну, сильно отличается. Да. С одной стороны, да. С другой стороны, невозможно сказать, что это хуже, это
лучше. Нет, конечно, ни в коем случае. То есть мы ни в коем случае не говорим, что это хуже. Это уже как бы это другое. Точно так же с точки зрения качества, но это уже музыка, которая дает, ну, больше немножко некой свободы и возможности, да, гитаристу как-то промузицировать многие, скажем так, фразы. Угу. Да? Вот, и здесь, конечно, уже вот можно как-то чуть-чуть посвободнее немножко себя чувствовать во время исполнения произведения. Вот, поэтому надо понимать, что, конечно, есть тоже такое понятие, как бы, да, именно стилистики исполнения произведений. Да, если мы будем играть вот музыку, скажем так, да, вот как я играл в первой половине 19 века, там, конечно, нужно как бы именно стилистически тоже и правильно как бы сыграть. То есть, как раз не надо тут давать именно, знаете, много свободы, много какой-то, может быть, эмоции. Да, тут достаточно все вот математически точно должно быть. Вот здесь немножко же другая ситуация. Вот. И сыграя также произведение Наполеона Коста, французского композитора, произведение называется «В парках Парижа». Состоит из двух частей, тоже сыграю буквально отрывок из первой части серенады и сыграю отрывок из скерцо. Это вторая часть этого произведения получается, да? Скерцо. Соответственно, это скерцо. Вот. Ситуация вот такая, скажем так, ну, не очень выгодная, не очень хорошая у гитары продолжалась, наверное, вот, ну, вплоть, наверное, до начала 20 века. Хотя, несомненно, безусловно, были гитаристы, которые сохраняли традиции и сохраняли преемственность. Да? Допустим, вот Хулиан Аркас, да, который также жил вот во второй половине 19 века, у него учился, мы можем даже выстроить такую некую цепочку, да, вот традиции. У него учился Франциско Тарго. Да, это очень. Вот я сыграл произведение, мы начали нашу, да, передачу именно с произведения Франциско Тарго. Очень на самом деле важный гитарист, который, скажем так, наверное, был чуть ли не соположником вообще именно вот современной классической школы игры на гитаре. Франциско Тарги учились Льобет, там, Пухоль, очень известные в свое время были гитаристы. Дальше, конечно, мы можем продолжить цепочку Андрес Сеговия. Вот можем как раз тоже остановиться на Андрес Сегове. Это вообще, наверное, для нас, как для гитаристов, это, знаете, такая, ну, скажем так, икона, скажем, для классических гитаристов, потому что
ну, человек... если даже я знаю, то
вот, да. Да, это человек, который вот в 20 веке сумел, скажем так, ну, расширить, да, технические, художественные возможности классической гитары, да, и вообще поднять уровень исполнительства на достаточно высокий художественный уровень. Он, безусловно, тоже, да, учился на, вот, на этих гитаристов и ориентировался на школу Франциско Тарги. Дальше после Андрес Сегови, соответственно, это Джон Уильямс, да, Жюльен Брим, Алирио Дис, ну и так далее. Да, то есть, конечно, преемственность она сохранялась. И, конечно, я думаю, что гитара классическая, ну, очень многим обязана именно Андресу Сегови. Потому что, если бы, мне кажется, не было этого гитариста, ну, сложно сказать вообще, в принципе, как бы сейчас развивалась классическая гитара. И вообще, какое бы оно место бы занимало, да, вот в классической музыке в целом. Потому что для него была задача, во-первых, безусловно, возродить старый репертуар и создать новый, чтобы для классической гитары писали действительно профессиональные известные композиторы, которые писали для там, фортепиано, для скрипки, для симфонической музыки, для симфонического оркестра. И ему это удавалось. Действительно, очень многие композиторы – Турина, Родриго, Марина Тороба, Вилла-Лобос – писали действительно для гитары. Когда услышав исполнение Андреса Сегови, они были впечатлены, да, вот возможностью инструмента, то есть они понимали, что это такой мини-оркестр. И благодаря, конечно, Андресу Сегови гитара, конечно, получила очень много, ну, скажем так, ну, новый репертуар классический. Опять-таки, благодаря Андресу Сегови и его концертам по всему миру во многих консерваториях, академиях открылись класс классических гитар. Это тоже очень, очень важное, скажем так, событие. И, скажем так, он попытался вернуть классическую гитару, скажем так, ну, вот на профессиональную филармоническую сцену. Да? То есть, скажем так, чтобы люди действительно все-таки посмотрели на гитару как на академический классический инструмент, потому что во второй половине 19-го, да, и в первой половине 20-го, к сожалению, настолько гитара, как бы, извините, скатилась, что уже воспринимали только как компониаторский инструмент. То есть просто компонировать себе песни, да, какие-нибудь, может быть, там, фольклорную музыку играть. И как-то уже постепенно к гитаре отношение было, конечно, очень такое специфическое. После Андреса Сегови ситуация, конечно, безусловно, это стало меняться. Он также приезжал к нам в Советский Союз. Приезжал в каком там получилось, если не ошибаюсь, 26-й год, 27-й и 36-й. Если не ошибаюсь. И еще четвертый раз он проездом был в 29-м, когда он ехал из Китая, из Японии, проездом тоже был в России. Он встречался здесь, у нас вот в Ленинграде, со студентами музыкального училища, давал мастер-классы, общался с преподавателями, такие как Исаков, вот наш известный Яшнев. И, безусловно, он тоже повлиял даже вот на развитие классической гитары у нас даже в городе, в нашей стране. Сделал очень много приложений для гитары. Это также фортепианной музыки сделал много приложений. И Иоганна Себастьяна Баха. Вот я вам сейчас сыграю приложение Андреса Сегови «Сарабанду» из первой скрипичной партиты. Давайте послушаем, как Иоганн Себастьян Бах звучит на классической гитаре.
Интересно. Thank you. Иоганн Себастьян тоже не подкачал.
Тоже не подкачал. На самом деле, Бах очень интересно звучит на гитаре. Причем даже вот и известное произведение для скрипки Чекона Баха очень интересно звучит на гитаре. Ну, на самом деле, гитара – такой инструмент, на ней очень много что звучит очень хорошо и очень выигрышно. Итак, благодаря Андреасу Сеговии гитара, скажем так, начала, скажем так, возрождаться. Угу. Да? Что сегодня происходит с классической гитарой в наше время? С одной стороны, вроде бы все очень хорошо и замечательно, да, потому что очень много людей занимаются на классической гитаре, очень много конкурсов, да, появляются по классической гитаре, по всему миру причем.
Есть, да, где себя проявить.
Да, да, причем в нашей стране, ну, за последние, я думаю, что, наверное, за лет 15, наверное, очень много конкурсов. Причем разных, международных, там, всероссийских, да, разных городских и так далее. Уровень технический, безусловно, вырос. Вот. И, ну, вы знаете, вот есть такое полное ощущение, что вот гитара, несмотря на то, что, да, вот Андреас Сеговия, там, Джон Уильямс, еще очень многие гитаристы, которые занимались именно пропагандой классической гитары, гитара все-таки немножечко, мне кажется, сейчас находится, ну, как бы в стороне от мира. Да, классической музыки. Как бы вот немножко, мне кажется, ее не совсем пока еще до конца, ну, приняли, скажем, туда. И до сих пор сегодня многие гитаристы продолжают, скажем так, заниматься пропагандой классической гитары. Несмотря на то, что, казалось бы, уже, ну, прошло столько, столько времени. Вот. И сложно сказать, как в дальнейшем будет ситуация развиваться. Вот. Но для меня классическая гитара, безусловно, для меня вообще это, наверное, ну, лучший инструмент вообще в мире, обладающий,
безусловно, было бы удивительно, если было бы,
да,
не так,
да, обладающий действительно великолепным тембром, динамическими возможностями. И вообще, вы знаете, вот может это прозвучит немножко странно, но гитара, вы знаете, она обладает своей энергетикой, вот если хотите, душой, да, которая, вот, скажем так, может вот заинтересовывать людей по всему миру. И по большому счету будущее, мне кажется, классической гитары, конечно, находится в руках самих гитаристов классических. Либо гитаристы сделают все, что гитара действительно будет развиваться, и она сможет, как-то, знаете, занять такое достойное свое место, да, в музыке, в классической музыке, да, либо, скажем так, к сожалению, может быть, потерять те наработки, которые были сделаны прошлыми, скажем так, поколениями. Посмотрим. Я, конечно, с оптимизмом смотрю в будущее, несмотря на какие-то вещи, которые, может быть, не все нравится то, что происходит сейчас, да, с классической гитарой, но все-таки я как бы надеюсь, что все-таки действительно есть будущее, да, и гитара будет развиваться. Если мы говорим про классических гитаристов, которые, ну, заканчивают консерваторию, академии, ну, то есть, собственно, чем они занимаются, да, как бы, как они устраивают туда свою дальнейшую жизнь. Есть два пути – либо преподавательская деятельность, да, либо концертная деятельность. Зачастую и то, и другое. Угу. То есть у кого-то там 80% это будет концертная деятельность и 20% преподавательская, у другого наоборот, да, 80% преподавательская, да, и 20% концертная. Классический гитарист может играть сольно, да? Он может также принимать участие в дуэтах, в трио, в квартетах. Да, вот у нас есть замечательные квартеты, там, русский гитарный квартет в Москве, гитарный квартет имени Фраучи. Вот, надеюсь, я думаю, что это, наверное, на данный момент лучшие квартеты в нашей стране и являются наверняка такими, знаете, ориентирами для всех остальных. А могут, безусловно, также гитаристы принимать участие в камерных ансамблях, да, там, не знаю, в дуэтом с фортепиано выступать, с скрипкой, с виолончелью и так далее. У классической гитары есть свои концерты с оркестром. Вот, безусловно, но при этом гитара, конечно, должна обязательно быть с подзвучкой, потому что иначе гитару, конечно, слышно не будет. Вот. А сейчас еще также вот появляются гитарные оркестры. Да, причем как ученические, так и студенческие. Сейчас у нас вот есть профессиональный гитарный оркестр. На самом деле, вот я пока для себя не совсем еще понял вот свое личное отношение вот к этому направлению. Да? У меня как-то 50 на 50. То есть сложно сказать, вот, Я знаю, что есть гитаристы, которые к этому относятся негативно, которые не воспринимают это. Ну, что это такое? Да, есть гитаристы, которые, наоборот, к этому относятся вот так положительно. Вот. Но я не исключаю, что гитарные оркестры, кто знает, может быть, поживем и видим, но, может быть, в будущем они сумеют завоевать свою публику. Возможно, это действительно будет как-то очень интересно. Да? По крайней мере, это все равно будет как некая пропаганда классической гитары. Вот, поэтому я только за, что называется. Да. Вот, поэтому сегодня для гитары пишется современная музыка, многие композиторы современные пишут для гитары. Да, кстати, вот я упомянул исполнителей, да, современных сегодня наших, которых стоит обратить внимание. Я также, конечно, обязательно, мне кажется, надо сказать, что у нас также еще есть очень известный композитор, гитарист-композитор, который пишет для классической гитары, это Никита Арнольевич Кошкин. Наверное, на мой взгляд, это, ну, наверное, один из самых авторитетных наших композиторов. Понятно, что музыка может нравиться, может не нравиться. Это, понимаете, оценочное суждение. Вот. Но то, что человек смог действительно достичь своим трудом, своим талантом, это, конечно, сейчас, мне кажется, на данный момент из композиторов, ну, мало кто может повторить. Потому что сегодня в мире, я думаю, что вы можете, наверное, спросить у любого классического гитариста, который там, не знаю, там живет во Франции, допустим, да, сказать, что вот современный русский композитор для классической гитары, каждый второй вам скажет Кошкин. То есть его произведения, наверное, сыграли многие известные классические гитаристы. Поэтому самое главное, что его музыка, она нашла своих слушателей, она, скажем так, заняла свое место, вот, скажем так, в репертуаре, да, классической гитары, и поэтому, безусловно, это достижение, это дорого очень стоит. Поэтому, конечно, вот Никита Арнольдович тоже, безусловно, стоит на нее тоже обратить внимание. Музыка, конечно, совершенно разная, современная. Может быть, она некоторая покажется более сложной для на слух неподготовленным слушателям. Да? Есть музыка, которая, наоборот, мне кажется, на широкую публику. Да? Она совершенно разная. Ну, вот, она действительно интересна, и музыка, которая, безусловно, заставляет обратить внимание, прислушаться, да, и почувствовать ее.
Напрашивается вопрос. Молодой человек, который посмотрел, да, и тут же решил приобщиться. Что ему делать, куда бежать?
Ну, начнем с того, что, ну, во-первых, все-таки я посоветовал бы вот посмотреть вначале видео. Да? Угу. Посмотреть видео того же Джона Вильямса, например, да, послушать, посмотреть, понять, почувствовать саму культуру, да, классической гитары. Вот у нас сейчас как раз вот я работаю в музыкальной школе имени Римского-Корского, которая находится на Думской улице. Это музыкальная школа, где могут учиться взрослые ученики любого возраста. Соответственно, можно с нуля. Вот, соответственно, надо просто прийти в нашу школу в день приема, послушать ритм, слух, посмотрят на пальцы, да, на технический аппарат. И, соответственно, там будут выставляться баллы, и если баллы будут очень хорошие, человек может поступить в музыкальную школу там в 20 лет, 25, в 30, и, соответственно, заниматься на классической гитаре. Параллельно, соответственно, он будет, и у него там будет и сольфеджио, у него параллельно будет мастерат. Ну, то есть, он получит образование, скажем, по полной программе.
Важный вопрос. Инструмент с собой надо?
Инструмент, с собой, безусловно, хорошо бы иметь свой личный инструмент дома, чтобы на нём заниматься, потому что мы прекрасно понимаем, что без домашних занятий результата, ну,
не будет.
Это надо обязательно заниматься, причем заниматься систематически. Поэтому дома обязательно инструмент должен быть. Понятно, на начальной стадии можно приобрести какой-нибудь там фабричный инструмент, там, не знаю, испанский, может быть, для начала, на первый этап. В дальнейшем, если, соответственно, человек это
будет какие-то результаты,
совершенно разные, там и может быть и по 5, за 5 стоит, там самый дешевый вариант, совершенно дешевый, там, да, и за 10 можно купить, и за 20 можно купить гитару. Поэтому на начальном этапе можно купить инструмент, может быть, действительно не самый дорогой, фабричный, чтобы, скажем так, получить какой-то первоначальный навык. А дальше уже, если, как бы, да, у человека дело пойдет, если это его заинтересует, если, опять-таки, ему позволяют финансы и возможности, конечно, он может уже приобрести мастеровой инструмент, качественный, хороший. Кстати, можно и фабрику хорошую приобрести, но она, естественно, будет стоить дороже. Вот, а поэтому дома обязательно инструмент должен быть. Опять-таки, если мы говорим про классическую гитару, обязательно нужно иметь подставку дома, да? Вот я, может, продемонстрирую. Вот такую подставку.
Для ноги.
Для ноги, да, чтобы, соответственно, правильно сидеть.
Хохнет. У меня такая губная гармошка есть. Вот, да. Они еще и подставками порыжат.
Значит, потому что тут опять мы же говорим про постановку правой руки, про извлечение. Если сидеть на диване, в развалочку, это будет немножко по-другому. То все-таки нужно привыкать именно к такой правильной классической посадке. Поэтому поставочку тоже безусловно. Ну а если говорить про нашу школу, то на уроке, конечно, можно говорить без инструмента, потому что у нас в школе, в классах инструменты есть. Поэтому, конечно, это очень удобно для учеников.
Конечно.
Они приходят без инструмента. Но дома, безусловно, этот инструмент он обязательно нужен. Да. Вот. Собственно, могу сказать, что музыкальная школа, она как бы у Римско-Корского, она рада новым ученикам.
Двери всегда открыты.
Да. У нас проходит и концерт учеников, у нас проходит также концерт преподавателей гитарного отдела. Поэтому у нас точно очень интересно, и действительно там, ну, наши хоры тоже принимают участие в различных концертах, в конкурсах, ребята принимают участие, также поют в хорах, поэтому они, конечно, полностью принимают участие, ну, вот во всем вот музыкальном процессе.
А занимающихся кого больше, мальчиков или девочек?
Вы знаете, сейчас, ну, мне кажется, наверное, все-таки 50 на 50. Мне кажется, и девушек, и вот юношей достаточно много. У нас как раз-то именно в нашей школе больше именно взрослых, да, учеников, нежели детей, хотя у нас тоже дети есть. Вот. По количеству, ну, одинаково, мне кажется, количество, да, и юноши, и… Понятно, что девушка может быть где-то сложнее немножечко осваивать классическую гитару, потому что, ну, во-первых, ну, барре… Нет, дело именно больше в левой, потому что приходят какие-то растяжки, да, прием барре, надо зажимать струну, да, то есть вот, допустим, может, у ребят там где-то руки, кисти могут чуть шире, пальцы посильнее, им где-то может быть чуть проще, да, а девушкам где-то может посложнее, хотя на самом деле тоже ситуация будет разная на самом деле. Бывает, там, знаете, юноша, там рука вроде бы здоровая, но зажать уже ничего не может. А у девушки эта рука вроде бы миниатюрная, играет все великолепно. На самом деле, вот все по-разному.
Это как из пистолета стрелять. У одного вот такие ручищи, и все мимо, а у другого.
Ну
как…
да, тут, конечно.
Трудники, а все попало.
Да, тут все, конечно, очень индивидуально. Но, наверное, конечно, где-то, наверное, может быть, немножечко ребятам чуть-чуть, где-то именно вот в левой руке чуть попроще. Возможно. Угу. Вот, а в правой, в принципе, конечно, тут не имеет значения. Там, да, тут все зависит непосредственно именно от моторики, да, от аппарата, скажем так, пальцевого. Да, тут на самом деле вот все заключается в этом, а не там в длине пальца или в ширине кисти. Ну, конечно, очень важное значение имеет именно вот какие ногти у человека, потому что бывают от природы очень мягкие ногти или ногти, которые ломаются. Конечно, с этим есть проблема. Соответственно, человеку приходится играть либо подушечкой пальца, а этот звук становится достаточно ватным, таким неартикулированным, да, достаточно.
Остроты.
Да. Ну да, нет остроты, и, соответственно, уже динамику сделать очень сложно. Звук всегда будет приблизительно на одном уровне. С ногтями, конечно, тут уже гитарист может работать… там, от двух пьяно, там, до двух форта, различный тембр. Ну, то есть, он может продемонстрировать все динамические возможности инструмента.
Чем-нибудь ногти укрепляете, какой-нибудь
спецраствор? Я лично нет. Тьфу-тьфу, что называется, нет. Но, безусловно, да, есть гитаристы, которые покрывают там лаком, да, различным видом лака, причем даже, может быть, там, несколькими слоями. Вот. Но на самом деле это тоже, да, это бывает, некоторые очень мучаются с этим делом. То есть без лака они уже не могут играть, потому что ногти уже начинают, ну, ломаться. Поэтому они, конечно, этим делом мучаются. Вот. А я на самом деле ничем не покрываю, то есть, как бы, вот, ну, как есть, так и есть. По крайней мере, мне этого хватает. Если, может быть, я бы играл там фламенко, там, где у них постоянно они бьют по этим струнам, да, там нагрузка на ногти очень сильная. Там, наверное, может быть, что-то пришлось думать, да, пытаться с чем-то ногти покрывать. Для классической гитары мне хватает. По крайней мере, вот в плане звука я ничем не покрываю.
Ну, что-нибудь завершающее.
Давайте я вам тогда сыграю вам произведение, которое называется «Мазурка пассионата». Это произведение известного, в своё время был известный парагвайский гитарист-композитор Августин Бариус Мангоре. Thank you.
Отдельная прелесть, что слов нет. Чистое искусство. Спасибо.
Спасибо вам.
Душевно. Спасибо большое. Все, кто хочет заниматься, адреса и явки под роликом. Бежим, бегом. Спасибо.
Спасибо.